Ицхак говорит: не знаю я день своей смерти. Лое дайте йом моти. Ну, по-моему, из нас, присутствующих здесь, по крайней мере, никто не знает день своей смерти. Может быть, даже слава Богу, что не знаем. Что же это означает? Раши поясняет, что он беспокоится о том, когда он умрет, потому что он беспокоится, что, может быть, его годы уже приходят к концу. В этот момент Ицхак был в возрасте 123 лет. Почему же вдруг в 123 года он вдруг начал беспокоиться, что, может быть, его дни пришли к концу? Раши тоже поясняет. Раши говорит, что человек должен начинать беспокоиться о том, что, может быть, его дни на этом свете уже заканчиваются, в диапазоне плюс или минус 5 лет по сравнению с жизнью своих родителей. Мы знаем, что мама Ицхака, Сара, умерла в 127 лет. Значит, сейчас Ицхаку 123, он вошел в этот диапазон плюс-минус 5 лет, и поэтому он начинает беспокоиться. Он начинает думать, что, может быть, мои дни уже пришли к концу. Вроде бы нам все понятно. Но на самом деле поднимается вопрос. Если человек должен беспокоиться, согласно Раши, о своей смерти в диапазоне 5 лет, плюс-минус 5 лет по сравнению с годами жизни своих родителей, то, ну, это можно, может быть, можно понять просто из генетики каждого человека. Мы знаем, что есть семьи, которые по каким-то биологическим причинам живут очень долго, и, к сожалению, есть семьи, где потомственно люди долго не живут. Но Бог дал Ицхаку благословение. Мы знаем, что когда Ицхак получал свое благословение, сказано, что его благословение пришло даже не от Авраама, а сам Бог давал ему его благословение. Благословение Ицхака превышало любые благословения, которые кто-либо получал от самого Бога. Так теперь у нас появляется вопрос, секундочку, если сам Бог дал Ицхаку бескрайние, безмерные благословения, наверняка эти благословения также включали бы благословение на долгую жизнь. Если у Ицхака благословение на долгую жизнь, зачем ему беспокоиться о том, что он может умереть за 5 лет до того, как его мать умерла, в 123 года, если он получил такое благословение, наверняка ему не нужно беспокоиться о смерти в таком раннем, по крайней мере, по сравнению с теми годами жизни и по сравнению с всеми остальными нашими праотцами в возрасте. И на самом деле в реале мы так и видим. Ицхак умер в 180 лет. И это было через 5 лет. Это была жизнь Авраама плюс 5 лет, потому что Авраам умер в 175. То есть то, что Раши пишет, цитирую, кстати говоря, Гемору, то, что в Геморе сказал, в Талмуде сказал Раби Йошуа бен Корха, то есть Ицхак умер в 180 лет, что было жизнь его отца Авраама, 175, плюс 5. Так что формула выдерживается, зачем же тогда Ицхоку сейчас беспокоиться в 123 года? Также мы знаем, что мама Ицхока умерла в 127, но отец Ицхока умер в 175. Так даже если он знает, что начиная с 5 лет до возраста своих родителей человек должен беспокоиться, ну, это может быть отец, а может быть мать. Окей, мама умерла в 127, хорошо, но папа-то умер в 175. Почему же он выбирает сейчас возраст именно мамы для того, чтобы беспокоиться? Ну, мы вообще знаем, что евреи любят беспокоиться. Вы знаете, что когда еврейский муж высылает своей жене телеграмму, он пишет: «Начинай беспокоиться, подробности в письме». Так вот, мы любим беспокоиться. Но все-таки, может быть, беспокойство Ицхака здесь были не совсем обоснованы. Если Бог уже дал ему благословение, то тогда можно было предположить, что он будет жить, по крайней мере, столько же, сколько его отец. На самом деле, Ицхак знал, что Авраам и Сара жили до 175 и 127 лет только потому, что у них были тоже благословения. Сказано, когда Аврааму было 100, а Саре было 90, сказано, что Авраам Бо-Баямим, он был уже человеком в своих днях, он вошел в свои дни, так это переводится буквально, что значит, что он на самом деле по законам природы должен был бы уже закончить свою жизнь. Он был уже стариком, но Бог дал ему благословение, поэтому он прожил еще 75 лет, а его жена прожила еще 33 года. И это было из-за благословения. Так теперь мы понимаем, что Ицхак знал, что его родители прожили так долго только благодаря благословениям свыше. Да, у него есть благословение, 100%. Но так у его родителей тоже было благословение. Когда мы смотрим на родителей Ицхака, то что благословение Ицхака добавило для его мамы? Благословение Ицхака добавило для его мамы 37 лет. Соответственно, Ицхак тоже думает следующим образом. Моя мама должна была по законам природы жить 90 лет. Ей благословение добавило 37 лет. Значит, я должен начинать беспокоиться, должен был бы начинать беспокоиться о моей смерти 85 лет, правильно, 90 минус 5. Моей маме благословение добавили 37 лет, значит, мне благословение тоже могут добавить 37 лет. Значит, 85 плюс 37, получается 122-123 года. Теперь мы понимаем, почему он именно в 123 года начал беспокоиться о своей смерти. Так был его расчет. Теперь мы понимаем всю математику. Теперь мы понимаем, что Ицхак знал, что у него благословение от Бога. Ицхак знал, что он будет жить дольше, чем ему предполагается по природе. Но он смотрел на жизнь своей мамы и своего отца. Его мама должна была жить по закону природы 90 лет. И благословение добавили ей 37. Его отец должен был бы жить по законам природы 100 лет, его благословение добавили ему 75. Он взял минимальный возраст из всех возможных, и это было 123 года. Почему же он взял минимальный возраст? Он мог бы подумать, ну, смотрите, может быть, я буду как мой отец. Зачем зря беспокоиться? Мы знаем, что у каждого из наших праотцов была духовная сфера, которая олицетворяла всю их жизнь и все их поведение, и их подход ко всему вокруг и к себе. И Авраам – это был хесед, доброта. Ицхак – это была строгость, гавура. Мы хорошо знаем, что все дети растут, мечтая быть полной противоположностью от своих родителей. И у Ицхака так и сбылось. Авраам был добротой, а Ицхак был строгостью. Строгость означает, как правило, смотреть на минимальные ограничения. Мы знаем, что люди, которые более строги, они, как правило, тоже более дисциплинированы. И они, как правило, тоже больше беспокоятся, потому что они все время ожидают наихудший результат. А потом, когда что-то плохое происходит, они говорят: ну я ж тебе говорил. То есть Ицхак, олицетворяя Гевура, он всегда смотрит на самые большие ограничения. И поэтому он начинает беспокоиться в 123 года. Однако, мы видим интересную вещь, что когда Ицхак смотрел на свою жизнь, он начинал беспокоиться о своей смерти, он смотрел на самые большие ограничения, он смотрел на самый минимум, потому что люди, которые олицетворены через Гвура, они всегда смотрят на самые большие ограничения. Потому что вся жизнь – это ограничение. Гвура – это ограничение. Но, когда Ицхак, тот же самый Ицхак, давал благословение Якову, он ему дал самые безграничные благословения. При том, что он сам получил благословение от Всевышнего, и, конечно, они не были ограничены, потому что сам Бог дал ему благословение. Но Ицхак дал своему сыну самые великие благословения, которые человек может дать. И в хасидизме, и в Кабале очень подробно описывается величина и сила благословения Ицхака, которые он дал своему сыну Якову. Металя шамаим, умишманейга арец. Самые высокие благословения. Нам казалось бы, что если Ицхак – это человек, которого олицетворяет Гевура, и он смотрит на себя с этой точки зрения, то благословения, которые он дает своему сыну Якову, тоже должны быть соответственны. Мы замечаем иногда, что люди, которые строго относятся к себе, они строго относятся к другим тоже. Люди, которые в отношении себя очень ограничены в том, что они себе позволяют, они и так же смотрят на других. Но здесь мы видим очень важный урок Торы. Мы знаем, что у нас есть два глаза. Правый глаз и левый глаз. И предыдущий Ребе, будучи ребенком, как-то спросил у своего отца, Ребе Рашава, пятого Любавичского Ребе: почему у нас есть два глаза? У нас только один рот, только один нос и два глаза. Одна голова, ну, у большинства людей, по крайней мере. Только одна голова, а глаза два. Почему? Тот ему ответил: потому что правый глаз – это глаз, олицетворяющий правую сторону, то есть доброту, хесед. Левый глаз – это глаз, олицетворяющий левую сторону, то есть гвура, строгость. Правый глаз нам дан, чтобы смотреть на других людей. А левый, как он сказал, опять же, он обращался к маленькому ребенку, для того, чтобы смотреть на конфеты. Что это означает? Конфета – это то, что делает мне приятно. Я сладкоежка, я люблю конфеты. То, что я делаю для того, чтобы причинить себе удовольствие, на это я должен смотреть левым глазом, а на других людей – правым. Однажды к Ребе, уже к нашему Ребе, на прием пришел человек с простым вопросом. Мы знаем, что правая сторона должна олицетворять доброту хесед, а левая – гвуру строгость. Это в Кабале, в хасидизме и во многих местах Торы, в других частях Торы описывается. Но сердце, которое является символом доброты, эмоций, любви, сердце почему-то у нас находится с левой стороны, по крайней мере, чуть ближе к левой стороне, бьется с левой стороны. Так что-то здесь не получается. Если гвура – это левая сторона, а хесед – это доброта, то сердце должно быть с правой стороны, а не с левой. Что-то пошло не так в анатомии человека. На что Рэби ответил, что когда ты смотришь на себя, то твое сердце с твоей левой стороны, а когда другой человек смотрит на тебя, или когда ты смотришь на другого человека, который напротив тебя, то твое сердце с его правой стороны. Вся идея в том, что к себе человек должен относиться с гвура. В сердце с моей левой стороны, а другого человека правой. Когда я разговариваю с кем-то, и мне люди часто описывают другого человека, о, он такой чувствительный человек. Я часто задаю вопрос в ответ, он чувствительный к себе или к другим? Очень часто это взаимоисключающие вещи. Люди, которые очень чувствительны к себе, бывают менее чувствительны, скажем так, к другим. Меньше чувствительны к другим. И люди, которые очень чувствительны к другим, меньше чувствительны к себе. Вопрос в том, как ты смотришь на себя и как ты смотришь на других. Ицхак олицетворял с собой гвура. Но здесь мы видим, что гвура означает с еврейской точки зрения. Это правда, что у каждого человека должна быть и левая, и правая сторона. И у нас должна быть и гвура, строгость, и хесед, доброта. И то необходимо. Есть причина, почему чаще всего у людей правая рука сильнее. Потому что доброта, хесед должны доминировать. Но даже при том, что доброта, хесед доминируют, у меня есть левая сторона, но эта левая сторона должна, это строгость, это гевура, это сдержанность должна относиться прежде всего ко мне. Я должен ее применять к себе, а не к другим. Ицхак боялся за свою жизнь в самом раннем возможном возрасте. А своему сыну? Своему сыну дал бесконечное благословение. Гвура должна относиться к себе. Хесед – доброта к другим людям. И вот в этом и есть идея гвура, строгости в иудаизме. В иудаизме человек, который строг к себе, это замечательно, но это не значит, что он из-за этого теперь имеет право быть строгим к другим. Человек должен быть строгим к себе и добрым к другим. А это тяжело. Почему? Потому что если человек строг по своей природе, так он будет строг и к себе, и к другим. Если человек добр по своей природе, он будет добр и к себе, и к другим. Так мы устроены. Мы любим справедливость, равенство. Тора говорит нам, вот в этом заключается работа над собой каждого. И доброго, и строгого. Добрый человек должен работать над тем, что при том, что он остается добрым к другим, быть строгим к себе. Строгий человек должен работать над тем, что при том, что он строг к себе, он остается строгим к себе. В этом ничего плохого нету. Быть добрым к другим. И это тяжело. Мы к этому не привыкли. Мы хотим быть, как мы называем, справедливыми. Тора говорит, не будь справедливым. Справедливый будь к себе. И мы это видим в отношении наших праотцов все время. Мы видим, что олицетворением Авраама была доброта. Но доброта кому? К другим людям. Не к тебе. Доброта к другим людям. Он ущемлял себя, свои интересы ради других. Авраам был добрым к другим. олицетворением Ицхака была гвура строгость. Кому он был строг? К себе, а не к другим. Поэтому то, что человек строг к себе, не может быть оправданием тому, что он строг к другим тоже. То, что человек добр к другим людям, не может быть оправданием того, что он добр к себе. Самое интересное заключается в том, что с точки зрения иудаизма строгость именно есть справедливость. Когда мы говорим «строг», «строг» — это не значит отнимать у кого-то то, что тот заработал, то, что принадлежит ему. Отнимать у человека то, что принадлежит ему, — это воровство, это не строгость. Строгость — это давать человеку только то, что он заслужил, и ни капли больше. Это строгость. Судья должен быть строг. Это не значит, что судья должен наказывать людей больше, чем они заслужили. Судья должен наказывать людей в соответствии с тем, что они сделали неправильно. Это строгость. Босс на работе, или родитель, или друг, или сосед, который не делает комплименты, не хвалит кого-то, когда тот заслужил комплимент, не является строгим. Он является просто злостным, злым. Строгий человек будет хвалить только когда кто-то заслужил комплимент. А добрый? Добрый будет хвалить даже когда человек не заслужил этого. Вот это добрый. Строгий человек будет давать человеку только то, что тот заработал. Добрый будет давать то, что он заработал, и даже то, что он не заслужил. Вот в этом разница между строгим и добрым человеком. Мы смотрим на таблицу сферот в Кабале, и мы смотрим, что с одной стороны доброта, с другой стороны строгость. Мы думаем, что это как бы баланс. Это не совсем баланс. Вся система наклонена в сторону доброты. У нас есть строгость. Строгость должна быть посредине вроде бы. Но строгость с одной стороны, левая сторона, а вторая сторона – это доброта. А противоположной стороны у нас просто нету. Тора запрещает нам отнимать у людей то, что те заработали. Тора запрещает нам не хвалить людей, когда они заслужили похвалы. Тора запрещает нам наказывать человека, который не должен быть наказан. Так вот, быть строгим к себе не означает не признавать своих заслуг или не заботиться о себе. Быть строгим к себе не означает не признавать свои достоинства. Быть строгим к себе означает позволять себе то, что ты заслужил. Признавать своих достоинств, но не хвалить себя больше, чем ты того заработал. Быть строгим к себе означает делать для себя то, что тебе нужно, но только то, что тебе нужно, и не больше. Человек, который не заботится о себе, не является строгим к себе. В Торе сказано: люби ближнего, как самого себя. Интересная вещь. Тора могла бы сказать просто: люби ближнего своего. Зачем говорить, как самого себя? Зачем эта добавка? Просто люби ближнего, точка. Люби ближнего, как самого себя, сказано, потому что любовь к ближнему начинается с любви к самому себе. Человек, который сам себя не любит, не может любить других тоже. Если я умею любить, то я буду любить себя. Если я не люблю себя, значит, я не умею любить. Не нужно заботиться о себе. Но быть строгим к себе означает, что я буду заботиться о себе и делать то, что мне нужно, но не больше того. Не больше того. Я поэтому должен заботиться о себе. Любить другого – это значит, прежде всего, давать ему то, что он заслужил, потому что это должны делать все, а потом еще плюс к этому дополнительные вещи. Хвалить его, когда он заслужил, а потом плюс к этому еще хвалить его, когда он даже это не заслужил. Говорить ему спасибо, когда он это заслужил, а потом плюс еще говорить спасибо, когда он не заслужил. Большого греха сказать кому-то спасибо, когда он тебе на самом деле ничего не сделал, нету. Ни один человек еще не горел в аду, потому что он лишний раз кому-то сказал спасибо. Я вас уверяю, вот просто как раввин я могу сказать с полной уверенностью. Когда мы смотрим на Ицхака, мы видим, что это был человек, который был очень строг к себе, потому что его олицетворение, олицетворение всей его жизни была строгость, но строгость к себе. Кстати говоря, мы знаем, что работа Ицхака всю его жизнь это была рыть колодцы. Он рыл колодцы. Почему? Потому что в пустыне на поверхности воды нет. Но глубоко-глубоко под землей вода есть. И его работа была находить эту воду, которая глубоко под землей. Есть такая очень нехорошая шутка. Не повторяйте ее от моего имени. Вы знаете, когда человек умирает, почему его хоронят под землей? Потому что глубоко-глубоко мы все хорошие. У каждого человека внутри есть добро. Но иногда это добро ближе к поверхности, иногда это добро глубже. Ицхак олицетворял собой строгость, потому что он был направлен на то, чтобы находить в себе и в других глубокое, глубоко лежащее добро. Строгость заставляет человека более усердно работать, больше сосредотачиваться. Дисциплина именно это и означает. И человек, который строг к себе, человек, который дисциплинирован, будет достигать результатов, которые другой мог бы даже не считать возможным для себя достичь. Почему? Потому что он более дисциплинирован, более концентрирован. В этом есть вся идея строгости. Когда был голод в земле Израиля, потому что была засуха, Авраам ушел в другую страну. Здесь нет воды, здесь засуха. Я пойду в Египет. Ицхак, была засуха, рыл колеса. Это есть строгость. Доброта, идея доброты, это распространение. Поэтому Авраам видел, что здесь нету еды, здесь засуха, он пошел в другое место. Строгость, значит, не-не-не, я от тебя добьюсь то, что надо. В тебе вода есть, я ее найду. Она глубоко, я буду рыть глубоко. Это строгость. В земле, в глубине всегда есть вода. Вопрос только в том, сколько до нее нужно копать. Ицхак говорил, я знаю, что здесь есть вода, я ее найду. Это есть строгость. Но опять же, это то, что было взглядом Ицхака к себе. Это то, какой метод для себя он применял. А для других? Для других он применял только доброту. Поэтому его сын, Яков, тоже пошел в Египет, когда был голод. Так он его научил. Поэтому строгость может заставить нас более усердно работать, быть более дисциплинированным, более сфокусированным. И это замечательно. Но это должно применяться к себе. К другим мы должны применять доброту. И мы должны воспитывать своих детей или людей вокруг нас, или своих подопечных, подчиненных, так же, чтобы они знали и умели смотреть на себя с точки зрения строгости, а на других с точки зрения доброты. Потому что человек сам может себя заставить тяжело работать. Никто не может заставить другого тяжело работать. Если я заставляю кого-то работать, он будет работать только из-под палки. Только для галочки. Усердно работать. Быть дисциплинированным человек может только заставить себя сам. Другой не может делать ничего, чтобы это произошло. Поэтому дисциплина извне, как правило, не работает. Строгость извне не может помочь никому, если человек сам не дисциплинирован. Безусловно, когда мы воспитываем детей, мы должны создать им условия с четкими границами. Когда мы возглавляем какие-то офисы или компании, наши подчиненные должны знать четкие границы, 100%. Но это все идет только плюс к тому, что человек умеет сам себя дисциплинировать тоже. Это то, что мы должны воспитать в наших детях, это то, что мы должны ожидать от наших подчиненных. Если человек пришел на работу, и он сам не может быть дисциплинированным, то то, что ты создашь ему ограничения, ничего не поможет. Это будет бесполезно. У меня такие работники были. Мы создаем ограничения для наших детей, воспитывая их. Для каждого возраста должны быть соответствующие ограничения. Но мы должны со временем помогать им самим осознавать эти ограничения. Велосипед с маленькими колесиками по бокам хорош только на первые поры. А потом вы должны им говорить, что вообще-то эти колесики потом должны будут сняты быть. Это называется мотоцикл. Так что идея в том, что строгость каждый должен в первую очередь применять к себе, и мы должны стараться, чтобы наши дети, подопечные, воспитанники, работники применяли строгость прежде всего к себе. Доброта должна быть нами применена прежде всего к другим людям, и мы должны стараться, чтобы наши дети, подопечные, воспитанники, работники проявляют доброту прежде всего к другим. Мы говорили на наших предыдущих классах, что хесед, доброта, как правило, относится к мужской стороне, а гевура, строгость, как правило, к женской. В женщинах, как правило, преобладает строгость, а в мужчинах доброта. И мы говорили это на нашем классе, когда подчеркивали разницу между этими двумя характеристиками. И также я помню, я упоминал, что, к сожалению, как правило, хесед и гвура неправильно интерпретируются. Гвура интерпретируется как злость, а хесед как мягкость. Это не так. Хесед – это желание делиться, это распространение. Гвура – это строгость, это сдержанность. Именно поэтому законы, например, скромности в одежде, скажем, в основном в иудаизме относятся к женщинам, потому что это сдержанность. И роль раввина-преподавателя в основном относится к мужчинам, потому что это хесед, доброта, делиться информацией и так далее. То есть примеров можно найти очень много. И мы знаем, что женщины также по своей природе, как правило, более сдержаны, по крайней мере, это является стереотипом женщины, и мужчины больше распространены, больше направлены на распространение, на завоевание. Именно поэтому мужчины более агрессивны. Агрессия – это сторона хеседа, не гвура. Люди думают, что агрессия – это гвура, потому что гвура также часто называется силой, и агрессия – это проявление силы. Агрессия – это не проявление силы. Я упоминал до этого, что в Торе говорится «Эйз гугибор», кто силен, тот, кто может сам себя сдержать. Иными словами, в России часто, по крайней мере, когда я рос, говорили, что сильным является тот, кто может дать кому-то в лицо. А с точки зрения Торы, сильный – это тот, кто может сдержаться от того, чтобы дать кому-то в лицо, когда это очень хочется. Вот в этом и разница. То есть совершенно верно, что гвура – это женская характеристика, а хесед – это мужская. И Вадим теперь спрашивает. Также мы знаем, что молоко – это хесед, потому что молоко появляется при рождении ребенка, и молоко белое, и белый – это цвет хесед, а мясо – это гвура. Молоко – это хесед, а мясо – это гвура, потому что мясо красное, и мясо появляется, когда убивают животное. То есть теперь, если молоко – это хесед, то почему молоко дает женщина, которая гвура? Вроде бы, если молоко – это хесед, то молоко должно появляться у мужчины, а не у женщины. Может быть, Бог там что-то перепутал? Может быть, оказывается, то, что сейчас в Америке говорят о о том, что нам нужно менять вообще все пола, это правильно? Потому что что-то получается неувязка. На самом деле это не неувязка. И ответ заключается именно в том, что мы говорили на нашем классе сегодня. Потому что гевура – это к себе, а не к другим. Гевура к себе должна выражаться в хесед к другим. Сердце с твоей левой стороны, но со стороны другого человека с правой. Да, женщина олицетворяет собой гвура кому к себе, а не к другим. Именно поэтому, кстати говоря, женщины, как правило, по природе больше предрасположены, чтобы выращивать и воспитывать маленьких детей, потому что маленьким детям требуется много терпения. Если бы женщина была строгостью, которая выражается в ее поведении к другим, тогда маленьких детей должны были бы воспитывать мужчины. И во всех детских садиках воспитателями должны были бы быть мужчины. Потому что эти женщины были бы такими строгими, что ни один ребенок не смог бы выжить там. Женщина строгая, это значит, что она строгая по отношению к себе. И это позволяет ей быть более терпеливой по отношению к маленьким детям, по отношению к другим. Почему? Потому что если мой ребенок должен идти спать, я его укладываю спать уже 2 часа, а он все еще не спит, если моя строгость будет правильна к нему, то ему приятно не покажется. Если же моя строгость проявляется во мне ко мне, то я буду себя сдерживать, несмотря на то, что я очень устал, что я злюсь, что мне уже совершенно не терпится, у меня пропало все терпение. Я буду сдерживать себя. Это мне позволит проявлять добро по отношению к моему ребенку. Иными словами, либо я проявляю добро к себе, скажу ребенку, делай, что хочешь, я пошел спать, это будет добро ко мне, но строгость к ребенку. Либо это будет строгость ко мне, то есть сдерживать себя и укладывать все равно ребенка спать, и это будет добротой к ребенку. Человек, который проявляет хесед к себе, автоматически будет более строг к окружающим, совершенно верно. Я забочусь о себе. А ты, то, что ты заслужил, я тебе дам. А больше ни копейки и ни минуты своего времени не дам. Все деньги, которые я заработал, себе оставлю. Это хесед ко мне, но строгость к другим. И опять же, это если я уже дал 10%, которые полагаются по закону. Если я не дал 10%, которые полагаются по закону, это не называется строгость. Это называется нарушение законов Торы. Если я дал только 10% и не дал больше ни копейки, и теперь ко мне приходит кто-то, просит пожертвования, я ему отвечаю, я уже свой долг перед Богом выполнил, скатертью дорожка, то я добр к себе, но из-за этого я строг к кому-то другому.